новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем добрый день. Программа «Поток», и мы с вами самые-самые свежие последние новости разные-разные будем обсуждать. Координаты эфира смски плюс 7-925-888-948. Телега для сообщений «Говорит МСК-бот», и смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва». Стрим там начался, поэтому, пожалуйста, подключайтесь, а сейчас по традиции начнем с движения в Москве. Четырехбальные пробки в городе. На западе МКАДа сразу выдающаяся пробка между Новой Ригой и Можайским шоссе. А также есть пробка в Лосином острове по внутренней стороне, не доезжая Щелчка. Так, на внешней и внутренней стороне МКАДа пробка на юге. На третьем транспортном кольце здесь пробку отмечу, наверное, от Мосфильмовской улицы. Тянется она к проспекту Мира. Это пробка внешняя сторона Лефортовского тоннеля стоит. Садовое кольцо перманентно все желто-красное. Почему-то много очень мелких дорожно-транспортных происшествий. На Тверском бульваре вообще все встало наглухо. Там какие-то дорожные работы начались. Чистопрудный бульвар, Покровский бульвар тоже тормозит. Яусовский бульвар и Яусовская улица. Кремлевская набережная, Раушская набережная, Пречистенская набережная. Вот здесь вот тоже тяжело.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Начнем с того, что санкции США привели к созданию глобальной теневой экономики. После мы с вами обсудим, что министр обороны Андрей Белоусов назвал площадь территории отбитых у ВСУ с начала года. СМИ сообщили, что Никита Джигурда планирует отправиться в зону СВО и, как говорят, в то подразделение, где еще муж арестованного блогера Елены Блиновской и бывший адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев. Вот такая компания набирается. И будем говорить про заявление Ирины Виннер, которая называла командой бомжей, решивших поехать на Олимпиаду российских спортсменов, вновь привело к заочному спору с участием тренера. Ее бывшая подопечная на этот счет высказалась. Сергей Миронов, кандидат военных наук, доцент кафедры международной и национальной безопасности Дипакадемии МИДа, наш умный парень.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, Wall Street Journal написала, что введенные США санкции на и экспортный контроль в отношении России, Ирана, Венесуэлы, Северной Кореи и Китая были призваны ограничить их экономические ресурсы. Но, в принципе, это ровно то, о чем мы с вами говорили на протяжении этих лет. Но что в итоге вышло? То есть хотели ограничения экономических ресурсов, а вместо этого получили глобальную теневую экономику. Как отмечает Wall Street Journal, попавшие под американские санкции страны сформировали торговый блок, который обладает достаточно развитой экономикой, чтобы противостоять США финансовой войне. Wall Street Journal пишет, что беспрецедентные финансовые торговые ограничения США привели к сжатию экономик этих стран, ограничив доступ к западным товарам и рынкам. Однако со временем Китай стал активнее препятствовать американским ограничениям за счет укрепления торговых связей. Аналогично поступили Российская Федерация, Северная Корея, Иран под санкциями давным-давно находится. Ну, в общем, есть у нас теперь помимо просто глобальной экономики, теневая глобальная экономика. Лазарь Бадал с нами, кандидат экономических наук. Лазарь Ашханович, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений.
Скажите, пожалуйста, о чем все-таки говорит такая трансформация?
Вы знаете, Евгений, прежде всего, меня очень сильно смущает сама формулировка про теневую мировую экономику, потому что эта формулировка, она на самом деле больше соответствует западным странам, которые пытаются все преподнести таким образом, что есть вот только лишь мировая экономика, которую признают они, а все остальное – это уже теневое, это уже незаконное, противозаконное и так далее. То есть получается так, что когда Россия и Китай между собой торгуют без использования, допустим, доллара США и без использования западной финансовой инфраструктуры, то они это называют теневой экономикой. Так. Ну, такой очень интересный подход, но, наверное, нам следовать таким, скажем так, идеям, так смотреть на ситуацию не стоит, потому что мы понимаем, мы не пользуемся теневой экономикой. мы развиваем свою экономику независимо, без зависимости, без привязки к западной финансовой системе, к западной экономике. Вот в этом плане, мне, знаете, недавно попалась статья западного экономиста Робин Брукс, по-моему, он бывший главный экономист Международного валютного фонда. Так вот, он в рамках этой статьи исследует, как западный бизнес уклоняется от санкций, которые вводят их же страны, для того, чтобы продолжать работать с Россией, с российским бизнесом и так далее. Там разные приводятся примеры, статистика. Ну так вот, их точки зрения, наверное, пусть они так и считают, когда их бизнес хочет работать с российским бизнесом,
так,
но каким-то образом из-за этих санкций не может и каким-то образом пытается найти обходные пути. Это их проблема. Угу. Если мы на эту ситуацию смотрим со своей стороны, то мы так рассуждать не можем. Меня точно так же смущает другая формулировка, когда говорят, угроза мировой экономики – это ее фрагментация. Простите, мы, для нас нет никакой фрагментации мировой экономики. Мы были и стремились быть частью западной экономики, западной финансовой системы, но нам дали четкое понимание, ответили четко «нет», что нас там не ждут, нас там не хотят видеть.
Да.
Раз там нас не хотят видеть, значит, у нас есть другие пути, другие направления. И мы имеем полное право их развивать. И когда, как я повторюсь, когда Россия торгует с дружественными странами, почему мы должны это называть теневой экономикой?
Нет, мы-то как раз не называем. Понятно, что Wall Street Journal использует исключительно формулировки, как бы принятые в Соединенных Штатах. То есть это то, что они не могут сами контролировать.
Правильно, поэтому в этом понимании то, что они не могут контролировать, пусть называют как хотят, но они должны признать одну простую вещь. То, что мировая экономика – это не только экономика, построенная на долларе США и на финансовой системе, которую контролирует США. Это гораздо больше. И доллар, и западная финансовая система – не являются сегодня исключительными. Как та же самая Джанет Йеллен отвечает, министр финансов США, когда ее спрашивают журналисты про милитаризацию доллара. Она говорит, да, мы понимаем, что такое происходит, но мы знаем, что нет альтернативы. Так вот, хорошо бы, чтобы она поняла, что альтернативы на самом деле существуют.
Но другое дело, Лазарь Ишханович, каким образом, с вашей точки зрения, страны, которые организуют определенную экономическую деятельность, и с точки зрения Штатов, это теневая экономическая деятельность, могут укрепить ее и сделать доминирующей над той системой, основанных на правилах, которую выстраивали Соединенные Штаты?
Ну, так опять же, мы приходим к тому, что это не является теневой. Это США пытаются преподнести как теневая, но это обычные экономические операции, это обычный бизнес. Просто не в долларах США. То есть я понимаю логику американцев. Они пытаются, и это всегда делают, они вдалбливают всем голову, что кроме доллара США не существует больше ничего. Ошибаются, существуют. Соответственно, они могут делать какие угодно исследования, какие угодно выводы, но это только лишь их точка зрения, не более того. Мы должны понимать, что когда, опять же повторю, третий раз уж так, когда Россия и Китай, допустим, между собой торгуют и используют рубли и юани, это не означает, что это теневой бизнес.
Нет,
это
конечно,
означает только то, что это региональные сделки двух стран.
Сейчас, насколько я понимаю, американцы обеспокоены тем, что экономика как бы трансформируется таким образом, что они теряют определенный контроль, и они грозят ввести повсеместное там, эмбарго на вообще любой российский экспорт. Но насколько их возможности позволят им этого достичь, и самое главное, уже эти санкции, которые вводились там против Ирана, Северной Кореи, Российской Федерации, Китайской Народной Республики, это все привело к тому, что вот экономика мировая выглядит таким образом, американцам не нравится. Есть предположение, что если они повсеместно введут директивно некое эмбарго вообще на весь экспорт, ну все просто остановится и все.
Нет, не остановится. Нет? Просто, опять же, да, они это будут называть теневой экономикой, но просто уступят свою долю на мировом рынке другим странам, другим валютам, другим финансовым институтам. Их возможности по введению санкций, они достаточно уже ограничены. Давайте посмотрим частоту введения пакетов санкций против России в 2022 году, в 2023 году и сейчас. На сегодняшний день они практически все возможности исчерпали, и теперь им остается только лишь грозить вторичными санкциями. Но опять же они понимают, что возможностей вторичных санкций уже не так много. И если они продолжат в том же духе, в котором они сейчас себя ведут, в ближайшие, допустим, 2-3-5 лет они сами себя загонят в такую ситуацию тупиковую, когда им придется либо признать, что это было неправильно, так как это неэффективно, и начать отступать назад, чего они крайне не любят и очень редко делают. То есть вспомнить, когда они отменяли свои санкции, это действительно единичный случай.
Спасибо большое. И в этом, последнюю фразу договорите, да. И
в этом. В этой ситуации они вынуждены будут признаваться, либо санкции неэффективны, и они поступали неправильно. Соответственно, возникнет вопрос того, что они должны будут как-то компенсировать. Либо они должны будут продолжать эту политику, но тогда терять свой статус, свою долю в мировой экономике.
Спасибо большое, Лазарь Ашханович. Вас благодарю. Лазарь Бадалов был с нами, кандидат экономических наук. Система на правилах – это подмена понятий, правильная система в интересах Штатов. Но это же как раз это то, что я имела в виду. То есть система основана на правилах, на правильных правилах, которые удобны Соединенным Штатам. И подмен понятий здесь действительно происходит. Не теневая экономика, а просто этого штата не видят. Они говорят, мы вам запрещаем транзакции. Мы говорим, хорошо, просто не в долларе будем торговать. Сложно, сложно. Мы вам ведем потолок цен на нефть. Ну, хорошо. Но у нас эту нефть будут покупать. Да, со скидками, но сейчас уже скидок меньше становится. Мы там запрещаем весь флот. Ну, хорошо, мы его будем перерегистрировать. Мы запрещаем вам, британцы в данном случае, компания Lloyd's говорит, мы не будем страховать ваши суда, и поэтому вы по морю не пойдете, потому что никто без страховки не будет перевозить. Мы говорим, ну хорошо, мы свое создадим. И тут-то оказывается, что свое-то можно создать. Потому что когда-то тоже Lloyd's не было, и просто придумали, что вот она есть, система там страховки, да, вот этот клуб международный. Когда-то не было там других правил, но их тоже кто-то придумал. И в данном случае сейчас, потому что невозможно же, вам предлагают, умрите, вы нам не нравитесь. Вот. А мы говорим, а мы не хотим умирать. Вот. Потому что мир большой, интересный и не ограничивается только вами и вашим представлением о прекрасном. Поэтому мы будем торговать. А с учетом того, что это говорите нам, иранцам, Северной Корее, китайцам, уже набирается довольно серьезно, Венесуэле, естественно, набирается довольно большой пул стран, которые говорят, послушайте, ребят, нас, правда, объективно много. Нас объективно много, и торговать с нами хотят, и много мы чего сами хотим, и жить хорошо хотим. Поэтому будем организовывать жизнь таким образом, как мы сочтем нужным, и как для нас будет хорошо. Ваше дело либо встраиваться в торговую систему, либо пытаться удержать то, что как бы постепенно разрушается. Когда кто-то меняет правила во время игры, остальные дети перестают играть в эту игру, говорит Щу. Ну, вот примерно так это выглядит, правда. Просто было сказано, как, что вот мы установили правила, и если вы им не подчиняетесь, мы просто вам говорим, что вы больше не играете. Он говорит, подождите, мир гораздо более разнообразен и сложен. Говорит, нет, вы нас должны слушаться. Почему? Потому что. А вот потому что уже не будет. Потому что есть хочется всем, в конце концов.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Министр обороны Андрей Белоусов назвал площадь территории, отбитых у ВСУ с начала года за 5 месяцев 880 квадратных километров территории. Армия России взяла под контроль 28 населенных пунктов. В Харьковской области на некоторых участках отступили на 8-9 километров. Что здесь еще? Белоусов сделал заявление на заседании Совета министров обороны УДКБ. Продвижение идет на всех тактических направлениях. В результате наших активных действий на важных участках Харьковской области противник отступил на 8-9 километров. В мае ВСУ потеряли более 35 тысяч военнослужащих, свыше 2700 единиц вооружения. А что здесь еще интересного есть? В Харьковской области российские войска начали активное наступление, да, в середине мая. Алексей Анпилогов с нами, военный эксперт, президент фонда основания. Алексей Евгеньевич, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений.
Скажите, пожалуйста, а какие здесь выводы можно сделать на основании вот тех данных, которые представляет Белоусов? 880 километров за 5 месяцев. А много, мало, сколько?
Ну, мы должны понимать, что сейчас у нас по-прежнему есть вот это проклятие позиционной войны, когда мы просто рассматриваем квадратные километры и говорим, что это очень мало, да, как бы таких бытовых каких-то наших оценочных суждениях. Но гораздо важнее другие цифры, которые тоже прозвучали у вас, это потери в живой силе и в технике. Стоит понимать, что позиционная война, она тяжело дается и обороняющейся стороне, то есть в данном случае это вооруженным силам Украины. Я напомню, что в отличие от российской армии, у украинской армии не было подготовленной полосы обороны, и замедление движения наших войск приходится им покупать, оплачивая это жизнями украинских солдат и оплачивая потерями техники. И первое, и второе, это крайне дефицитный ресурс. Я напомню, что сейчас на Украине уже речь идет о том, чтобы мобилизовывать 18-летних. 17-летних, по сути дела, мальчиков не выпускают из страны. Украины. Да,
и женщин еще собираются.
Да, и мобилизационный возраст уже официально снижен до 25 лет. То есть сейчас Украина, киевский режим этот, я считаю, абсолютно преступный, бросил в топку войны уже последнее такое поколение, репродуктивное, то есть это люди, которые еще даже не завели семью в большинстве случаев, не имеют детей, то есть это будущее страны. Ну и то же самое касается техники. Стоит понимать, что и запасы техники истощены в значительной степени, и с боеприпасами все не так радужно, как это хочется в идеальной картинке, которая, может быть, есть где-то в украинском генштабе, потому что Запад крайне сейчас скромно помогает Украине после провала прошлогоднего наступления украинского. Проигравших не любят на Западе, и, как следствие, сейчас Зеленский записывает одно слезное обращение за другим, но с достаточно скромным результатом, потому что поставки техники – это все более и более какие-то музейные, раритетные экземпляры, полувековой давности.
Но это означает, что теперь натовцы сами пойдут воевать, потому что нагнетание-то по этой части тоже происходит?
Ну, безусловно, НАТО нужно делать для России более затратной стоимость конфликта. И как это можно сделать, мы это сейчас увидим в их заявлениях. Первое – это наносить удары вглубь российской территории. Это уже звучит просто всех политических, военных рупоров западных стран, что нам нужно бить по России, говорят они, и это уже просто никто не скрывает. Это злоба такая, которая связана как раз с тем, что в такой традиционной индустриальной войне проигрывает Запад на Украине. Ну и второе, это, да, конечно, это посылка тех, кого не жалко. В первую очередь это восточноевропейские сателлиты, которые вот последний вот этот прием в НАТО, это прибалтийские страны, Польша, возможно, там Румыния. То есть вот их будут посылать, конечно, в первую очередь. Да, я не думаю, что они там попадут сразу на передовую, тем более там в первую линию окопов. Этими натовскими войсками будут максимально замещать украинские силы в тылу на западной Украине, а освободившиеся украинские войска опять бросать в эту чудовищную мясорубку, которую до сих пор крутят из Киева.
Алексей Евгеньевич, но если поначалу идеологическая составляющая, она была довольно сильна, заряженная, то есть Украина, последний рубеж, Россия придет, да. То есть там же подмена понятия происходит, что России территории нужны. Вот.
Нет, нам абсолютно не нужны территории. Я опять подчеркиваю, что вот как раз эти 800 километров они показывают замысел нашего генштаба, это именно уничтожить боеспособную украинскую армию, которая может оказывать сопротивление, провести ту самую демилитаризацию.
Да, и самое главное, просто здесь интересен другой момент. То есть они, понятно, будут накачивать свою аудиторию тем, что вот надо идти дальше, потому что украинцев уже не осталось. Но как вы оцениваете идеологическая составляющая, как бы обоснование того, что европейцам надо туда идти, и вот Украине надо все это продолжать, она остается по-прежнему такой сильной? Или все-таки пугать России, ну, сложновато?
Нет, почему? Россия — это то, что называется удобный враг. Ну, удобный понятно, враг. Там, угу. Да, и со времен Наполеона, и Гитлера, ну, я напомню, что Европа-то, она как бы, с одной стороны, открещивается и от фашизма, и от такого империализма, но при этом пестует это все на бытовом уровне, и еще и все это сверху посыпает старым добрым расизмом. Угу. Тут у них, кстати, с русскими как бы проблема, потому что мы такие же белые, как и они, поэтому объяснять местному населению, зачем с нами воевать, ну, несколько труднее. То есть, так. Ну, и это еще и потом, когда приезжают наемники, говорят, ну, мы думали, что здесь как бы сафари, Африка, а тут бьют по нам. И это, да, действительно для них, конечно, серьезный такой вот сейчас барьер, потому что с нами воевать сложно, с нами воевать затратно, с нами воевать кроваво. И, конечно, я думаю, что в этом плане они будут максимально крутить вот эту именно украинскую мясорубку. Угу. Я напомню, там вообще нет никаких разных мнений. Все каналы показывают один-единственный телемарафон. Вы не можете переключить канал, вас все равно зальют пропагандой. Там полностью заблокированы любые другие точки зрения. Но, тем не менее, сейчас уже украинские солдаты сдаются с БТРами, сдаются с танками. Ну, то есть они все больше и больше понимают, что они воюют не на стороне какого-то правого дела, и тем более не за свои интересы.
Понятно. Спасибо большое, Алексей Евгеньевич. Я вас благодарю. Алексей Пилогов был с нами, военный эксперт, президент фонда «Основание». Александр II спрашивает: о, какой вы себе взяли ник, батюшки, ничего себе. Как так? Если не нужны новые территории, то откуда взяли новые регионы России? Противоречите сами себе. Да нет никакого противоречия, Александр II. Вот. Речь идет о защите людей, которые живут на этой территории и подвергаются систематическим обстрелам. Начиналось все это 8 лет назад, когда началась так называемая антитеррористическая операция на Украине, когда Юго-Восток подвергался систематическим обстрелам. Донецк, Луганск и так далее. Мы говорили, давайте садить за стол переговоров, садитесь, разговаривайте, не надо там усугублять и так далее. Там движения появились, ополченцы, добровольцы, там, партизаны, как угодно. Соответственно, потом, через некоторое время, понимаем, Минск не выполняется. Мы говорим, мы будем паспорта этим людям раздавать. Потому что это 10 лет назад, да, уже. Потому что нужно защищать этих людей. А потом, когда стало понятно, что как бы вариантов никаких нету, кто? Смотреть, как стираются города с лица земли? Ну, просто русские люди живут и в соседнем государстве убивают. Ну, вот просто убивают. Вы же так всегда восхищались американцами, которые говорят, мы, американцы, за каждого своего американца истребитель посылают на другой конец земного шара. А вот почему-то Россия не может вступиться за русских людей в Донбассе и должна смотреть, как их убивают, а потом цинично говорят, ну, это кондиционер взорвался, вот поэтому там столько трупов было, понимаете? Просто Украине говорили, давайте садиться договариваться, прекращайте обстрелы. Они говорят, нет, мы будем обстреливать, нам сказали биореактор, значит, биореактор. Мы говорим, хорошо, эти территории теперь входят в состав Российской Федерации. Российская Федерация защищает эти территории. Он говорит, хорошо, мы дальше будем обстреливать. Мы говорим, ну тогда мы вас будем вытеснять с этой территории. Вытеснять, потому что там дальше тоже живут люди. Их тоже нужно защищать. Но вы можете сесть за стол переговоров. Вот есть стамбульский вариант, почему нет. А, Джонсон вам позвонил и сказал, что не надо, давайте воюйте дальше. Но мы не будем бросать людей. Не будем бросать людей на произвол судьбы. И если, чтобы защитить людей, нужно брать территории под контроль, где эти люди живут, то это выходит таким образом. Никогда не провозглашалось руководством страны, что мы устраиваем СВО, чтобы взять территории под контроль. СВО провозглашается для демилитаризации, денацификации. Дальше информационный выпуск, мы с вами продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.35, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон у Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Так, по поводу территории, по поводу того, что 880 километров квадратных с начала года российские войска отбили у ВСУ. Кто-то здесь писал, сейчас скажу, так, территории так мало, нужно еще Одессу и Николаев. Ну, про Одессу и Николаев действительно речь идет, потому что без этих территорий Украина становится неинтересна ее помощникам, вот, потому что просто целиком полностью становится аграрным государством. Одесса и Николаев, взятые под контроль Российской Федерации, дают дополнительную, естественно, безопасность. Никто не говорит, что это произойдет сейчас. Никто не говорит даже о том, в принципе, произойдет ли это. Но чисто стратегически это выглядит логичным. Понимаете, даже когда вы говорите, а вот зачем новые территории, а у нас и так страна большая. А территории берутся не потому, что кому-то просто хочется кому-то хочется гораздо больше. Понимаете, например, у той же самой Франции есть заморская территория, Новая Каледония, в Полинезии находится. А зачем вам это? Где Франция, где Полинезия? А надо было, правда? С Америкой можно вспомнить Коста-Рику, Гавайи, там все что угодно. Да, зачем вам это надо? У них же и так свои штаты большие. А надо это делать, потому что есть стратегические интересы. То же самое, как с Крымом. То же самое. Не был бы Крым российским, был бы там сейчас Черноморский флот, расскажите, пожалуйста. И что бы тогда происходило? А сейчас есть как есть. Потому что это нужно для безопасности государства. А не так, как это пытаются преподнести, что жили-жили, не тужили. И тут вдруг, нате тебе территории. О, хочу, новые. Не хочу, а жизнь заставляет. Так бы, конечно, все бы хотели прекрасно торговать и не воевать никогда. Но иногда случается так, что боевые действия – это какая-то штука, которую невозможно избежать. Потому что если ты даже будешь дуть на воду, 8 лет дули на воду, 8 лет с 2014 года по 2022, убеждали, просили, предлагали, в 2022 даже, и то дули на воду. А в итоге оказалось, что другая сторона не договороспособна, они не собираются договариваться. Ну, значит, речь идет о другом. Значит, мы теперь делаем так, как мы считаем нужным и как будет безопасно для нас. Да, с потерями, да, с жертвами и так далее. Но рано или поздно это закончится, и, соответственно, там мир будет совсем по-другому выглядеть, это очевидно. Но вот опять заламывать руки и говорить, а зачем начинали, зачем, почему, лучше бы нет. Ну, давайте просто сдадимся, и все, и будем говорить, не надо. Научите нас жить, пожалуйста. Но что-то мне подсказывает, что не будут учить жить. Будут жестко эксплуатировать, больше ничего. А к следующей теме, кстати, про Джигурду. Да, вы же хотите говорить. Никита Джигурда планирует отправиться в зону СВО. Актер претендует на службу в подразделении, где числятся муж Елены Блиновской, блогера, и бывший адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник. Джигурда уже запросил так называемые отношения, сказал собеседник агентства. В материале указано, что речь идет о ходатайстве, которое служит рекомендацией для военкомата и командира подразделения. В марте 62-летний артист съездил в Донбасс. Он привез беспилотники, гуманитарную помощь и провел творческий вечер для военных. Теперь говорит, определите меня туда. Александр Малькевич с нами, журналист, сопредседатель Координационного совета по интеграции новых субъектов России при Общественной палате. Александр Александрович, здравствуйте.
Да, добрый день.
Скажите, пожалуйста, а вот как бы определить, что люди по чистоте душевной и идут в зону боевых действий или используют Донбасс в качестве просто личного пиара?
Хороший вопрос. Значит, смотрите, какое у меня предложение.
Да.
К этим людям. Дело в том, что все это, вот их попытки играть в фейковые какие-то добровольческие, полудобровольческие соединения, хотя, надеюсь, я как-то никого не обижу, но у нас, к сожалению, есть такие структуры там полуряженных. То есть вроде бы ты там где-то проходишь службу, но где непонятно, потому что очень секретно, но зато ты в камуфляжной форме, в каком-то окопе, делаешь фотографии, и потом считается, что ты герой СВО. А происходит это из-за того, что не хотят впрячься депутаты Думы. Я об этом 100 раз говорил, это можно найти в открытых источниках. Нужно определить статус участника СВО, не боевых действий, а человека, который, например, работает в зоне СВО. 100 раз об этом говорил. Человек, который в Горловке является работником ЖКХ, рискует жизнью гораздо больше, чем иной военнослужащий. Потому что, да и не только в Горловке. Вот там сегодня в Пологах в Запорожской области был прилет по подстанции, ранены электромонтеры, люди, которые восстанавливали свет. Так вот, если бы было как бы законодательно прописано, что ты просто выполняешь определенное количество недель и месяцев важную работу в зоне СВО любого характера, и ну, вот получаешь этот там условно размытый статус, не ветерана боевых действий, никаких там льгот не надо. Но тогда можно было бы понять и предоставить возможности тем, кто хочет искупить некую свою моральную или иную вину для разного рода реальных работ. То есть не фотографироваться из окопа или из полигона, а делать реально нужные дела, работать. Да пусть они поедут учителем в школе или там директором школы в город, который находится в нескольких километрах от линии боевого соприкосновения.
Да, Александр Александрович, но тогда
возникает...
Не
изображают из себя этих стрелков, понимаете?
Смотрите,
да?
Но тогда возникает вопрос, а как донести до людей? Помните, после скандала с голой вечеринкой сразу потекли туда, но им сказали, что Донбасс это все-таки не прачечная, где можно постираться,
правильно,
помыться, и ты уже как бы все.
Жень, да. Хорошо, а я вам объясню. Да, потому что это так и выглядело. Потому что люди приезжали на несколько часов.
Фоткались и уезжали, там, конечно.
Да, да. Или привозили какие-то грошовые подарки, никому не нужные, то, что там на складах значит, у них залежалось. А ты приезжай и поработай там несколько недель волонтером. Или привози нормальную необходимую помощь. А вот правильно мы с вами обсуждаем, что сейчас считается, что если ты значит, там, в камуфляжной форме где-то там пропадаешь и строишь из себя там оператора БПЛА, то вот, значит, ты теперь герой. Надо этот героизм зафиксировать свой, да, показать, что вот ты работаешь на самом деле месяц в прифронтовом городе, выполняешь такие-то работы, такую-то помощь оказываешь. Да. А не вот то, что вы правильно говорите, заехал, 2 часа там раздал гумпомощь, причем, как правило, это происходит в безопасных местах, и быстро дернул обратно. Но так это не работает. Это людей Донбасса реально возмущает, потому что получается действительно, вот вы отметочку сделал, как это, штампик в паспорте, да, побывал на Донбассе.
Ну. И все. Но в данном случае, Александр Александрович, а какие могут быть меры? Не знаю, кто-то должен какой-то регламент разработать, кто-то должен что-то указать этим людям, или как?
Ну, потому что на самом деле было бы хорошо, если бы Государственная Дума прописала бы эти вещи. Ну, потому что должны быть нормы, правила понятные, а не вот это отсебятина, которая также работает, кстати, в отношении людей, которые провинились. Потому что у нас некий там, да, извинительный кодекс, который сами там, кто-то сочинил. То есть вот отдельные люди говорят, Иван Пупкин, он сделал страшное заявление словесное, за это должен быть подвергнут остракизму. Возможно, давайте опишем, какая тяжесть, то есть что он должен сказать, чтобы его там, не знаю, отстранили на 3 месяца, пожизненно, и что он должен сделать, чтобы искупить свою вину.
Да.
А не может быть такой вкусовщины. Там кто-то скажет, ну пусть он там на 1 000 000 рублей купит гуманитарки и молодец. А другой скажет, нет, этого мало. Вот поэтому и получается, кто в лес, кто по дрова. Нету четко работающей системы.
Четко работающей системы нет. Спасибо большое, Александр Александрович. Я вас благодарю. Александр Малькевич был с нами, журналист, председатель Координационного совета по интеграции новых субъектов России при Общественной палате. Так, в штурмовики их будут без оружия всех распугивать. Говорит Александр. Ну, в смысле, всю компанию, да, вы имеете в виду. А так, понимаете, будете о них иронично говорить, они потом еще обидятся, в суд пойдут. А я же хотел, а меня вот, и все, и не взяли. Но вообще выглядит это странно, согласитесь. Нет, может быть, это как-то жажда подвига какого-то. Но подвиги обычно совершаются очень тихо. Вспомните этого молодого человека военного, который стоял на Поклонной горе, около подбитого Абрамса, по-моему, да? Забыла его фамилию. Его там спрашивали, ну как, кем ты, что ты? А он в стиле «Брат 2» отвечал. Вот прям балабановщина такая. А подвиги тех совершаются. А здесь какая-то странная история. Ну, вот муж Блиновский там, ну, вот Пашаев там тоже. Ну, вот теперь Джигурда к ним присоединится. Ну, кого еще, не знаю, кого-то еще? Ну, правда. А какая-то индульгенция выходит, и не скажешь ничего, дискредитация. Дискредитация Джигурды, не знаю. Говорит, что сам запросил. Ему 62 года, не знаю. У него звание какое-то есть, как? Там же комиссию какую-то проходить надо, еще что-то. Как вы к этому относитесь? Расскажите, пожалуйста, корежит вас от этого или нет? Коробит немножечко? Кажется, что здесь что-то такое, знаете, вот я бы, как это называется, желание использовать СВО в своих каких-то пиарных целях. Как-то вот пропиариться немножечко на этом. Знаете, ну, правда, вот надел форму, сфоткался, а непонятно же, где ты стоишь, что ты стоишь. Может быть, он потом снял эту форму и ушел. Ну, что, его в бой пустят куда-то? Или что? Там, ну, дадут из автомата пострелять и сделают фотографию. Вот. 7373-948, слушаю вас. Здравствуйте. Алло.
Алло, добрый день.
Добрый день.
Ну, касаемо Жигурда, ну, же актер, артист. Вот, у них это... Для вас тоже, как я понимаю, что не секрет. Они лишь бы только пропиарят.
Да вы понимаете, артисты во время... Вот артисты, спасибо большое. Артисты, которые приезжают именно играть, там, давать концерты и так далее, они приезжают, тоже рискуют своей жизнью. Они выполняют там свой долг. Пригласили их туда или еще что-то. Я имею в виду там концерт каких-то народных инструментов, там танцевальные ансамбли и так далее. Но они не распиарены в этом плане. Они не рвут на себе тельняшки там, из танца «Яблочко» и говорят, эх, я сейчас прям сделаю. Они тихонечко едут, и все. Вот. Иногда в такие моменты в концертные залы прилеты происходят, и эти люди гибнут. Вот. А здесь что-то другое. Вот здесь, правда, что-то другое, и как-то это осадочек какой-то остается. Здравствуйте, слушаю вас, алло.
Да, здравствуйте, Евгений, добрый день, на линии, спасибо за эфир.
Пожалуйста, да.
Ну, смотрите, я вот отношусь к этому так, отчество, к сожалению, Никита не знаю, да, но вот, собственно, огромный ему конкретный респект, да, угу. Потому что он ни в чем как бы запятнан особо не был, да, здесь, ну, на гражданке, в отличие там от того же мужа Блиновского. А еще странно, что мы как-то вот дифференцируем, вот так вот пытаемся разделить. Вот, например, ребята, которые там, допустим, служат по такой схеме, что, допустим, он убил там 8 человек, да, на uh-huh. этих недавних новостей, его туда родина позвала там искупить как бы крови.
Это мы тоже с вами обсуждали.
Обсуждали, но к ним мы как бы вот мало кто, скажем так, предъявляет какие-то претензии, кроме там родственников, потерпевших и так далее. Они для всех там герои, солдаты такие же. А uh-huh. здесь получается человек, ну, который... ничего не совершал, он как с первого дня СВО топит за СВО, там, и не один раз ездил в Донбасс, по-моему, 2 или 3, если не ошибаюсь. Собственно, мы на него там, что вот он что-то пиарится. Пусть даже пиарится, если это будет приносить результат, если мы будем там видеть, да, там, сообщения, ролики на Ютубе, что, как бы, вот он действительно там воюет.
Вы знаете, да, я поняла, добрый док, ваш тезис, я его там, принимаю, но я... вам предлагаю вспомнить заявление, наверное, полугодовой, а может быть даже годовой давности, когда депутаты потянулись вереницей туда, в зону боевых действий, и вот тоже очень там селфи делали, фотографировались, как-то очень бравурно обо всем этом рассказывали и так далее. И им, в общем, сверху-то было сказано, что не надо использовать это в качестве пиара. Это, в общем, это правда не прачечная. Не помню, кто делал это заявление, чуть ли не Турчак, по-моему, про них говорил. Вот, поэтому здесь важна грань. Понимаете, здесь важна грань всегда. И важно, что если ты что-то делаешь, важно, чтобы тебе как бы поверили в искренность твоих намерений. Вот и все. А не то, чтобы использовать тяжелую ситуацию, тяжелое положение, для того, чтобы, понимаете, записать там ролик, выложить его во ВКонтакте, сказать, смотрите, какой я крутой, и быстро уехать оттуда при первом же вое сирены. Понимаете, люди, которые в Белгороде живут, они подвига из этого не делают. При этом они люди, которые совершают этот подвиг, вопреки всему, каждый день. Но они об этом не кричат. Они живут обычную жизнь там. А здесь к пиарам попахивает.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Мартовское заявление Ирины Виндер, назвавшей команду бомжей, решивших поехать на Олимпиаду российских спортсменов, вновь привело к заочному спору с участием тренера. На этот раз Виндер не понравилось интервью ее бывшей ученицы Маргариты Мамун. Она говорит, мне очень больно слушать... это Мамун говорит, мне очень больно слушать все эти заявления про бомжей. Так нельзя, мне кажется. Олимпиада – это что-то невероятное и чудесное. Там каждый раз происходит что-то крутое, сказала Мамун, которая в 2016 году стала победительницей турнира в Рио-де-Жанейро. На что Винер ей говорит. Маргарита забывает, что ее заработная плата на сегодня благодаря тем знаниям, которые она получила в сборной команде России и которая приносит ей приличный доход на всех мастер-классах. Не понравилось главе Федерации художественной гимнастики слова Мамун о жестких методах тренировки у Винер. Но это другое, это их личные споры. Здесь в данном случае речь про Олимпиаду идет. Николай Еременко с нами, он главный редактор информационного агентства «Росбал», доцент финансового университета при правительстве. Николай Николаевич, здравствуйте.
Да, добрый день.
Скажите, пожалуйста, можно ли все-таки на основании таких заочных споров предполагать некий раскол в рядах спортсменов, у которых век короток, и, например, тренеров по поводу Олимпийских игр?
Слушайте, ну никакого раскола, конечно, нет. Давайте говорить правду, давайте называть честно. Это происходит в любом коллективе. Но представьте, вот очень простой для вас пример. Вы работаете ведущий, и вокруг вас много других ведущих в эфире. Ну, я допускаю, конечно, что все на вашей радиостанции ладно и замечательно, и все друг друга любят. Но в любом коллективе существует подсиживание, желание, а дай-ка я тут вместо часа возьму два. А вот интриги, доносы начальству, что кто-то, дескать, не очень трезвый сел к микрофону. Ну, неважно, я сейчас выдумываю, да, я не про вас конкретно. И это нормально, потому что так живут люди, увы, не все сотканы исключительно из положительных качеств.
А теперь, да, Олимпиада, как это применить к Олимпиаде теперь?
А вот очень просто. А вы думаете, у спортсменов нету борьбы за влияние, нету борьбы за вкусные куски? Это не раскол. Часть решила, мы члены сборной, у нас есть финансирование, мы будем дальше сидеть и слушаться свою федерацию, раз нам сказали не ехать, мы не едем и так далее. Вот. А часть спортсменов понимает, что спортсмен, он только тогда спортсмен, только тогда растет, когда соревнуется с сильнейшими. И он должен, несмотря ни на что, в любом статусе ехать на этот фестиваль спорта, на этот праздник жизни. Ирина Виндер понимает, что вкусные куски финансирования и прочего-прочего могут пройти мимо нее, и она поэтому серьезной, вооружившись коалицией, я сейчас не буду называть имена, но очень серьезной коалицией, она развернула активное наступление, просто пиар в течение последнего года, где только можно, там Ирина Виндер присутствует. Я допускаю, что тут можно шутить, что она забыла таблетки какие-то принять, и поэтому не очень...
Николай Николаевич, ну давайте, ну что вы начинаете? Ну правда, я вам про Олимпиаду, а вы про какие-то таблетки и оскорбления Ирины Виндер. Ну правда, ну о чем речь-то?
На Олимпиаду надо ехать. Любой человек, который говорит, что на Олимпиаду ехать нельзя, это подлец и подонок, который мешает спортсменам и не дает их развитию. Ирина Виндер поставила себя против российского спорта. Вот и все. Тут нет спора.
А что, подождите, оппозиции быть не может? Ну, то есть, если спортсмены говорят, нельзя с флагом, нельзя с гимном, нельзя в форме, то
подождите,
есть...
Подождите, мы с 16-го года каждый раз обленными теми или иными ограничениями на Олимпиадах. Что-то случилось в 18-м году в Пхёнчхане, или в 21-м в Токио, или в 22-м в Пекине от того, что мы были без флага и без гимна? Что-то случилось?
Хорошо, а чувство собственного достоинства, про которое Виндер как раз говорит, нет?
Ну, Виндер может о чем угодно говорить. Как раз Виндер чаще всего о чувстве собственного достоинства забывает, когда матом посылает других судей по жюри на Олимпиаде и на чемпионатах мира. Вот тут бы про чувство собственного достоинства Ирина Александровна почаще вспоминать.
Но подождите, Николай Николаевич, здесь есть другой момент. Есть, насколько я понимаю, там всякие хартии, которые принимаются, там регламент там, олимпийского движения и так далее. И там тоже черным по белому написано, что флаг, гимн, форма – это необходимые атрибуты, как бы признак там государственного суверенитета, символы и так далее. И это важно. А им говорят, а вы приезжаете как просто какие-то биороботы, а мы вас там еще...
Биороботы никто не надо выдумывать, никто их биороботы. идиотами никогда не называл, и точно так же никто не называл, никак их унижая. Все предлагают спокойно, без всяких ограничений, как нейтральный спортсмен участвовать. Ничего страшного. Сколько в 80-м году стран приехало в Москву в нейтральном статусе? 65 стран бойкотировало Московскую Олимпиаду, а люди из этих стран приезжали и под олимпийским флагом, тогда не было понятия нейтральный статус, тогда это называлось под олимпийским флагом. И вот они под олимпийским флагом без всяких госсимволов и гимнов участвовали в Олимпиаде.
Николай Николаевич, а наш слушатель, смотрите, говорит, а наши люди сейчас в зоне СВО за честь флага погибают, а спортсмены без флага поедут.
Ой, не надо, вот только не надо все это смешивать. Вот только вот какое отношение спортсмен к зоне СВО имеет? Никакого. Это, вот только не надо мешать все в одну кучу. Вот это самое унизительное, когда начинают, аргументы кончаются, и начинают говорить, ах, наши мальчики в зоне СВО. Ну вот Ирина Винер, спортсмены, вообще никакого отношения к СВО не имеют. Поэтому давайте не надо вот это все в одну корзину.
Ну, я поняла, да. Спасибо большое, Николай Николаевич. Николай Еременко был с нами, он главный редактор информационного агентства «Росбалт», доцент финансового университета при правительстве. Интересно. Интересная позиция, конечно, у Николая Николаевича по этому поводу. Не надо смешивать. Но говорили, что спорт – это сублимация войны. Правда? Было такое выражение, вспоминаю. Потом говорили, что значит, та страна пытается отменить Россию целиком и полностью. Там хорошо на поле боя отменить, в культуре отменить, в искусстве отменить, в спорте отменить. Поэтому начали всячески давить. Без гимна, флага, без всего. Там мало человек. Еще не факт, если действительно кто-то из них поедет, что им там устроит. Ну, спать, не знаю, где-нибудь в Париже, где эти самые спят. Бомжи, кстати. Могут сказать, а там на вас места не хватило. Вот, вместо кровати матрас дать. Что еще могут сделать? И при этом странно выглядит, ну, видите, ну, может быть, это тоже позиция у Николая Николаевича, конечно, по поводу того, что вот, а вот у Ирины Винер вот там какие-то сытные куски и так далее. А как же прочесть? Ну, вот как же прочесть и достоинство? У меня есть такое подозрение, что уже забыли про вообще вот это все. Лишь бы поехали. То есть бьют по паспорту сейчас спортсменов. Говорит, не надо, откажитесь. Вы вот вы вообще никто, вас не видно. Им еще вот форму в цветах хромакея придумать, синего или зеленого, правда? И туда пустить, и как бы на трансляции не будет видно, кто идет. А это все равно они защищают честь. Мы-то знаем, что они из России там и так далее, и там подобное. Но это же унижение. Если люди не чувствуют себя униженными, это их как бы задача, вопрос, понятно. Но оппозиция такая. Хорошо, я принимаю ваши условия, я просто не еду туда. Вы можете говорить, что я нейтральный, но я просто к вам не поеду. Ну, мне не нравится, мне не хочется так. Я хочу с флагом, с гимном и так далее. Я вон еще где-нибудь выступлю. Так, очень странно, как этот флаг СВО, наш солдат на Олимпиаде, гражданин не наш. Позор тем, кто за деньгой гонится, говорит Александр, бойкотировать такой спорт. Да понимаете, здесь дело еще, понимаете, мне кажется, уместным, кстати, сравнение, правда, что на СВО гибнут за флаг, а, в общем, спортсмены-то они какие-то другие люди. Насколько я понимаю, если они во всяких клубах армейских стоят, они вообще еще действующие военнослужащие, кстати. А здесь же речь о другом. Если тебя начали унижать, то тебя унижать продолжат. А по одной щеке ударят, по второй щеке ударят. Упадешь, а еще потом на тебя нужду справят. Вот есть такое ощущение, вот правда, по поводу спортсменов. Конечно, будут 2 месяца еще до Олимпиады, конечно же, будут решать, что там и как. Может быть, правда, скажут, век короток, я так долго тренировался, я так долго хотел, вот я пойду и так далее, и тому подобное. Вопреки всему, несмотря ни на что, но что-то подобное. А это того стоит? Ну вот правда, это того стоит? Чтобы потом еще подвергнуться публичным унижениям. Говорили же, что бывший министр спорта, в общем, теперь уже не министр спорта, ровно потому, что у него была какая-то очень вязкая позиция по поводу этого. А у Ирины Винер твердая позиция. Есть люди, которым не нравится твердая позиция. Но как бы она в большей степени откликается, нежели то, что вот это все равны люди, все равно придут на соревнования, все равно будут смотреть и так далее и тому подобное. Вот. Поэтому, ну, посмотрим, какое решение примут. Новости, и мы с вами продолжим.